Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о древнерусском городе Киеве, причем в ту эпоху, которая, на мой взгляд, является наиболее темной в исторической судьбе Киева. Древний Киев был городом, который формировался. В 9, 10, даже 11 веке это город растущий, не до конца еще испытавший свои пределы. В 12-м, несмотря на все сложности, цветущий, огромный средневековый мегаполис. Потом на него начинают валиться проблемы одна за другой, тяжелые удары, и Киев погружается во тьму на какое-то время. Впоследствии он более или менее восстанавливается, но до какой степени? Был ли он равен древнему цветущему Киеву времен Единой Руси? Или нет? Вопрос сложный. Сегодня по закоулкам истории города Киева нас будет водить доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем с того момента, когда Киев вышел на пик своего развития. Это, наверное, 12-е столетие. В политическом плане все было не так здорово, но в смысле развития этого города обретением колоссального масштаба, богатства и так далее, все складывалось лучше. Условно говоря, у Киева лучше, чем у всей Руси.
Ну, в принципе, да. Хотя это вопрос сложный. В XII веке очень меняется это соотношение. Русь, которая в XI веке в значительной степени уступала свои ресурсы развития Киеву и отчасти Новгороду. С появлением отдельных княжеств, которые развиваются уже более-менее самостоятельно, и чем дальше, тем меньше делятся с Киевом своими ресурсами. Вот это превосходство Киева начинает понемногу уходить в прошлое, даже не смотря на то, что до середины XII века Киев еще растущий действительно город и богатый город, перекресток торговых путей, хотя, может быть, в меньшей степени, чем на заре древнерусского государства. И, в общем, мегаполис, как вы сказали, да, действительно, в котором там представлены самые разные народы, даже самые разные религии. Там вплоть до того, что служащие Киеву печенеги, мусульмане имели собственный молитвенный дом. Уникальная ситуация на Руси. То есть это был действительно большой, очень населенный и пестрый город по своему лицу, неровнему, конечно, Константинополю, но, наверное, превосходящий некоторые западноевропейские столицы того времени.
Ну что ж, давайте попробуем определить. Очень большой город, очень богатый город. Есть ли какие-то параметры, есть ли какие-то границы Киева, который в середине XII века оказался фактически в высшей точке своего развития?
Ну, границами, которые мы уверенно можем провести, являются линии городских укреплений. В южной части города это город Ярослава. Там Киев дальше на юг, ну, фактически распространялся, потому что на поле возникали новые предместья, и, в общем, были внешние укрепления, которые прикрывали город с юга, но это все-таки был не, собственно, град. А вот северная и центральная часть, там, где, собственно, располагался Подол, она как раз в это время защищается новыми поясами укреплений, на севере появляются новые валы, и, в общем, вот Киев в это время, наверное, раза в два больше, если считать вот по этим линиям укреплений, по тому, что уже считалось Киевом в это время, чем он был во времена Ярослава Мудрого.
То есть, условно говоря, он растет быстро, и мы можем судить о его росте твердо по той территории, которая окружена укреплениями, но мы понимаем, что есть предместье, которое тоже, собственно, часть города,
да,
и
конечно.
Где там они превращаются в отдаленные села, понять сложно, поскольку застройка идет далеко за пределы стен.
Ну и, кроме того, городу примыкает целый ряд монастырей со своими угодьями.
Вот, например?
Киево-Печерская лавра, в первую очередь.
Михаил Златоверхий, он рядом или он в Киеве?
Ну, собственно, они все считались киевские монастыри. Киево-Печерский монастырь для XII века уже рассматривался как часть города.
Ну, понятно. Хорошо, а приблизительно, хотя бы приблизительно, есть ли подсчеты населения Киева в XII веке? Мы понимаем, конечно, что не существует источников, которые хотя бы более или менее точно могут определить. Но вот есть же оценки специалистов, хотя бы и очень условные.
Ну, город раскопан хорошо, но не настолько хорошо, чтобы полностью представить структуру заселения. И действительно, письменных источников, которые хотя бы косвенно на это указывали, нет. Но понятно, что это десятки тысяч человек. Вот, если не шестизначные суммы уже для этого времени.
То есть, условно говоря, если мы сравниваем с Москвой Ивана Грозного или Алексея Михайловича, Киев будет меньше.
Ну, естественно, да, это еще не город раннего нового времени, это средневековый город.
Но если мы сравниваем с Владимиром, Черниговым, скажем, Новгородом, Смоленском, то он будет больше.
Да, но, повторяю, тут мы все-таки не очень можем судить. В принципе, если брать с предместьями, то да, наверное, это очень большие уже цифры для Руси. Это действительно, ну, наряду с Новгородом, один из двух крупнейших городов.
Ну, хорошо. Мы говорим о том, что этот город богат. Что служит доказательством? Да, известно, что он находится на перекрестке торговых путей, и один уже Днепровский путь – это само по себе очень значительное подспорье для развития экономики. Но есть ли какие-то еще факты, показывающие, что город богат?
Постоянное проживание иноземцев, занимавшихся торговлей.
Ну да, тут не поспоришь.
Вот, причем, ну, как просто иноплеменников, да, например, еврейская община, так и иноземцев, которые приезжают с Запада, то есть латинские фриажские купцы в Киеве жили в середине XII века. У них была там какая-то своя территория, и, собственно, ну, понятно, что они, наверное, сменяли друг друга, но они там были постоянно. Ну, масса прямых свидетельств о торговле в Киеве, о богатстве городской общины. Сами возможности для церковного и монастырского строительства. В Киеве же, ну, действительно были многие десятки храмов, и не только там домовых церквей при усадьбах, на что часто указывают, когда эти цифры приводят, что вот там были домовые церкви при усадьбах знати, но и настоящих храмов, и обширнейшие монастыри.
Да, монастыри, может быть, прежде всего.
Вот, и все это, конечно, требовало средств у ктиторов и у самой церкви, но, в общем, естественно, эти средства поступали от того хозяйства, которое вот велось в Киевской земле и в самом городе. Наконец, не надо забывать в этой же связи, что Киев оставался церковной столицей Руси. Mm-hmm. Это была резиденция митрополита. И естественно, что и даже когда дань киевскому князю уже перестала быть обязательной,
взносы в пользу митрополита не прекратились.
В Киев все равно продолжали поступать средства от епархий русских, как в качестве действительно обязательной поддержки митрополии, так и в порядке дарений и вкладов. Поэтому, да, естественно, Киев был богат, церковь в Киеве прочно стояла на ногах, знать киевская была богата, князья недаром стремились на киевский престол.
Ну, некоторые стремились, некоторые уже нет, но об этом мы поговорим попозже. Дает ли нам археология какие-то красивые находки того времени, которые подтверждают ваши слова?
Ну, конечно. Киев был важнейшим центром ремесла. Но, собственно, это не в XII веке, конечно, сложилось, это сложилось уже в XI веке, и есть, ну, огромное количество находок ремесленных изделий, в том числе художественного ремесла, дорогого ремесла. Вещи, которые делались из драгоценных металлов с применением как заимствованных из Византии, так и уникальных для самой Руси техник, чернения, например.
И все это находят археологи?
Ну, в принципе, да, это регулярные находки археологов для вот, домонгольского Киева, достаточно типичные. Более того, мы имеем представление о том, что эти ремесленные изделия распространялись по всей Руси. Естественно, в Киеве очень много монетных находок.
А какие? 12 век, безмонетный период, что они там находили?
Монеты иностранные. Они все еще встречаются.
Западноевропейские?
Западноевропейские, в частности.
Византийские, что там?
Ну, Западная Европа, Византия, Восток в это время уже реже, но они еще встречаются. В XI веке, конечно, их больше, есть еще там полноценные весомые вклады, но в XII веке еще встречаются. Не в таком обилии, может, кстати, как, допустим, там в Новгородской земле, но они есть.
Ну, богатый город Киев изготавливал собственное платежное средство, тяжелую шестиугольную серебряную гривну.
Да, как раз хотел перейти к платежным слиткам, которые тоже, естественно, в Киеве и Киевской земле встречаются довольно часто. Но это все-таки достаточно... И да, и действительно, вот киевская гривна, она распространялась именно из Киева.
Ну, хорошо. В принципе, все то на Руси, что сохраняло шаткий политический мир, что предотвращало междукняжеские войны, рухнуло в середине 30-х годов XII века. Мы пока не будем добираться до первого разгрома Киева, который сотворили не монголы, а соотечественники. Но, тем не менее, вот 30-е, 40-е, 50-е – это ведь время, когда междукняжеские распри уже должны были ударить по городу, или я преувеличиваю?
Да, конечно, вы не преувеличиваете. В 1132 году, после смерти князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, по определению, ну, собственно, изначально одного из новгородских аристократов, поехавшего на юг разбираться, чего на Руси вообще такое происходит, попавшему затем в летописи, разодралась вся русская земля. Ударение, кстати, в этом слове можно ставить по-разному. Разодралось тоже будет правильно. То есть, в общем, раздрася, строго говоря, по-древнерусски. То есть, в общем, действительно начались усобицы, которые новый князь Ярополк Владимирович, хотя сын того же славного отца, не смог утешить. Более того, распри возникла среди самих мономашичей, которые передрались за второй по значению город Киевской земли, центр Левобережья, Переславль. И, собственно, вот с этого, из того, что в распри мономашичей начал включаться конкурирующий с ними род черниговских ольговичей, начался упадок политического значение Киева.
Но пока еще не разорение.
Нет, окраинные княжества вроде Галицкого или Полоцкого перестают считаться с Киевом постепенно. В Полоцк, например, возвращаются когда-то сосланные Мстиславом Великим, депортированные им в Константинополь полоцкие князья. А в 1139 году, когда умирает князь Ярополк, Киеву внезапно приходит черниговский князь Всеволод Ольгович, который когда-то также захватил Чернигов тем же самым методом, и говорит: «Берите меня в князья».
Ну, что тут сказать? Обстановка созрела к тому.
Ну, собственно, да, это первый настолько наглый был захват Киева в истории человеком, который юридически, ну, во всяком случае, по устойчивому обычаю, не имел никаких на него прав. Отец Всеволода не княжил в Киеве. Только дед, и то сомнительной законностью.
И в дальнейшем, в общем, как говорится, понеслось. Один претендент приходил за другим. Вот что касается окраинных княжеств, получается так. Пока вы там деретесь, мы сами о себе промыслим.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы сходим с торных дорог истории города Киева и находимся на пути, который ведет к тропинкам глухим и опасным, но Киев пока еще богат, Киев пока еще драгоценный приз в княжеских междоусобиях. Я уже говорил, что первый погром Киева произвели не монголы, а свои, и вот как раз об этом-то стоит поговорить. В какой момент Киев перестал быть желанным как место княжения и стал желанным просто как место, где много богатых вещей, денег, платежных слитков и всего того прочего, что можно оттуда увезти.
Но обычно таким рубежом считается 1169 год, действительно год первого взятия Киева и его разорения в ходе княжеских междоусобиц. К этому времени Русь уже действительно фактически полностью распалась на отдельные княжества. Уже очень давно ни одному князю не удавалось как по естественным причинам, так и из-за того, что выгоняли они друг друга, просидеть в Киеве хотя бы 10 лет. Особенно ожесточенная борьба за Киев была перед этим в 40-х-50-х годах, когда соперничали волынский князь Изяслав Мстиславич, сын Мстислава Великого, с прославленным своим дядей Юрием Долгоруким, князем ростовским и суздальским. Изяслав своей смертью вручил княжение Юрию, а Юрий просидел в Киеве буквально не более 2 лет,
То есть, вот до этого он входил много раз, 10 удерживался.
Не столько, но входил, да.
3 дня, неделю, месяц, 4 дня, 1,5 месяца, неделю. И опять его оттуда вышибали. А тут он сел надолго, 2 года, наверное.
И после пира у киевского боярина Петрилы скончался. Собственно, мнение о том, что он был отравлен, было единогласным уже в древнерусскую эпоху.
Не любили его там, не свой он был в Киеве.
И вот здесь именно в период его киевского княжения случился довольно важный для будущего Киева эпизод. Сын Юрия, Андрей, посаженный на одном из киевских уделов, не захотел там сидеть, а забрав с собой некоторые святыни, в частности, там кое-что из, так сказать, памятников культуры, например, явно летопись Переяславскую он с собой взял, которую потом продолжали уже во Владимиро-Суздальской земле.
Ну, Владимирская икона Божией Матери с собой забрал.
Да. И он отправляется в родные края, во Владимиро-Суздальскую Русь. Ну, не спросясь отца, и русские источники это осуждают и указывают на то, что те, кто его на это подбил, бояре Кучковичи, потом, собственно, через 20 лет стали его убийцами. Но так или иначе, Андрея Юрьевича явно не прельщало оставаться в Южной Руси даже в роли наследника.
Раньше это было очень почетное стечение обстоятельств, а тут сын великого князя Киевского говорит: «Папа, все, неинтересно».
И он уходит отстраивать и взращивать свою собственную землю.
Но потом его дружинники в Киев вернутся, собственно, 1169
да.
год. Это как раз такое не триумфальное, а скорее устрашающее возвращение северных ратников в Южную Русь.
Собственно, после некоторой замятни за смертью Юрия Долгорукого, цепочки событий, на Киевском престоле довольно мирно утверждается и довольно надолго утверждается другой сын Мстислава Великого Ростислав, князь Смоленский, и правит благополучно до своей смерти в 1167 году. человек, ну, не то чтобы совсем уж мирный, но более мирный, чем многие князья, достаточно благочестивый, многое сделавший для своего княжества и, по крайней мере, для успокоения вокруг Киева. Но после его смерти на престол вступает его племянник, сын давнего врага Юрия Долгорукого, Мстислав Изяславич, которому за 2 года удалось настроить против себя всех князей-родичей. И Владимиро-Суздальских, и Смоленских, и Черниговских. Создать такую широкую коалицию против себя ни одному киевскому князю до тех пор не удавалось. В 1169 году под Киевом появляется коалиционное войско всех вот этих 3 княжеских родов, включая и ближайших родичей великого князя из Смоленска, которое коалицию возглавил Андрей Боголюбский, но сам он показательно на Киев не пошел.
Мне интересно.
Он послал своего сына Мстислава, и в походе участвовал брат его, Глеб, который, собственно, долго был князем Переяславским, ну и, в общем, это были его дела, дела Южной Руси. После осады, не очень долгой, в городе начались пожары и беспорядки, часть служилых кочевников перешла на сторону осаждающих, и город был взят. Мстислав Изяславич бежал, бросив свою семью в городе. Город действительно подвергся жестокому разграблению. Киевский летописец на это, естественно, сетует, но, честно говоря, не слишком смягчает краски и летописец Владимирский, хотя говорит, что это вот там киевлянам по делам, по грехам их. Во всяком случае, там разорению подверглась даже Киево-Печерская лавра.
Печальная история.
О том, чтобы Андрей Боголюбский перешел в Киев, вопрос не стоял.
Он и сам не хотел.
Он не хотел. Избрали его брата Глеба, который, естественно, уже не мог быть, ну, кроме как чисто формально, очень чисто формально, первым среди равных на Руси.
Он был просто фигурой вечно переходной. То есть давайте посмотрим, кто будет после него, а, впрочем, не так важно.
Ну, его постигла судьба отца. Он довольно скоро скончался в Киеве.
И, возможно, ему подарили эту возможность намеренно.
Да, опять же, там источники указывают, что могло быть такое. Подсказывают, вернее, что могло быть такое. После этого в Киеве началась княжеская чехарда, продолжавшаяся несколько лет.
Не будем перечислять все повороты, это ужасно.
Нет, не будем. Я просто отмечаю, что кончилась она все-таки тем, что получился временный компромисс, и впервые за весь XII век, со времен смерти Владимира Мономаха даже, в Киеве утвердился князь, который просидел больше 10 лет. Даже достаточно долго просидел, на самом деле, почти 15, около 15 лет, около полутора десятков лет. Святослав Мудрый, который известен нам по слову о полку Игореве, где он произносит золотое слово, обращаясь к князьям с призывом встать на защиту Руси. Действительно мудрый человек, очень искусный политик, представитель Черниговского княжеского дома, отмеченный ратной славой, отбил нападение на Киев половцев хана Кончака, разгромил в 1184 году Лукоморскую орду хана Кобяка. В чем был компромисс? В том, что он соправительствовал в Киеве с Рюриком Ростиславичем из Смоленского княжеского дома, Мономашичем, соответственно, который держал всю киевскую землю, или, как так говорили, всю русскую землю. А то есть вот, ну, в очень узком смысле Русь – то, что вокруг Киева. Вот такой был баланс, когда Святослав Всеволодович скончался.
Что получается? Один был главным акционером компании под названием «Киевская Русь», а другой был исполнительным директором фактически.
Ну, вроде того. Когда Святослав скончался, происходит очень интересный эпизод, который показывает, кто на Руси главный. Рюрик Ростиславич, согласно их договоренности, вступает на Киевский престол.
Совсем вступает.
Совсем вступает. В это время к нему приезжают послы от Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо и говорят ему: «Наш князь тебя сажает в Киеве, радуйся». Рюрик Ростиславич молча радуется.
Дорогие радиослушатели, на этой ноте, переходя от княжеских междоусобий до великой трагедии Батыева погрома, мы все-таки не забудем отметить, что вот, что бы там в Киеве ни происходило, а у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», в студии вместе с вами я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, замечательный специалист по истории русского средневековья. И мы обсуждаем судьбу средневекового Киева, когда он падает со своих небес благополучия в бездну сначала междукняжеских свалок, а затем уже и в объятия опустошения времен Батыя. Ну, прежде чем мы подойдем к Батыевым временам, стоит рассказать о двух вещах. Во-первых, погром Киева при Андрее Боголюбском, он был не единственным, последовали новые. И второй момент, власть над Киевом в 30-х годах 13 века переходила очень странно. Такое впечатление, что не слишком многие хотели ее взять.
Действительно, второе большое разорение Киева произошло в 1203 году. В нем участвовали как русские князья, так и приведенные ими союзные половцы, частично крещенные половцы, но это от этого Киеву было не легче, к несчастью. И если в 1169 году разорение только затронуло киевские монастыри, хотя и знаменитейшие, то в 1203 году они все подверглись жесточайшему опустошению, а кроме того, впервые был разграблен город Владимира со своими древнейшими киевскими храмами, цитадель Киева, включая Десятинную церковь, возведенную святым князем. То есть, в общем, даже вот понимавший, помнивший 1169 год и владимирский летописец, ну, владимирцы не участвовали в этом уже. Это были там борьба между смоленцами, волынянами и черниговцами. Ну так вот, даже владимирский летописец отметил, что были над Киевом напасти и взятия, но не такое нынче зло случилось.
Ну что ж, Киев отчитывал последние десятилетия до трагедии, перед которой все это поблекнет, и в последние годы перед нею борьба за Киев носила странный вид. Князья хотели его владеть, но не хотели там сидеть совершенно.
Ну, кто как. В принципе, надо понимать, что весь этот период, ну, вот с 1200-203 и до, даже не до, собственно, Батыева погрома, а до середины 40-х годов, это время постоянных междоусобиц именно в Южной Руси. Шла гражданская война в Галицком княжестве, шла война за обладание как Галичем, так и Волынью между русскими князьями, с участием в том числе и западных соседей Руси, Польши и Венгрии. Шла борьба за Киев между, прежде всего, смоленскими и черниговскими князьями.
Уже не как за центр старшинства, а просто как за довольно богатую вещь.
Ну, были князья, которые хотели именно что сидеть в Киеве, и среди них, например, Мстислав Романович из Смоленского княжеского дома, который там сидел, сел и, в общем, достаточно крепко сидел. И видел себя, возможно, если не объединителем Руси, то, во всяком случае, чем-то похожим на Святослава Мудрого.
Ну, человек предполагает, а Господь располагает.
В 1223 году он погиб после битвы на Калке с монголами. Вот после этого действительно в Киеве князья долго не задерживались. Кто-то из них действительно не хотел там сидеть, как, например, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, сын Всеволода, Большое гнездо, пришел, какое-то время там побыл, и, собственно, даже, возможно, не потому, что услышал о вторжении монголов во Владимиро-Суздальскую землю, а просто потому, что не хотел там оставаться, как раз около этого времени поехал к себе на север.
Но там ведь еще было какое-то время власть черниговского князя Михаила, и галицко-волынские князья также властвовали в Киеве, сажали там некоего своего тысяцкого Дмитра, но уже не сами сидели.
Но тут все-таки обстановка была такая, что монголы уже были на левобережье и собирались брать Киев. Вообще характерно, что даже в этих условиях за Киев еще боролись. Сначала туда въехал князь из Смоленского княжеского дома, потом его оттуда выбили черниговцы, потом Михаил Всеволодович Черниговский узнал, что с востока уже монголы идут, бежал, и вот тут галицкий князь Даниил посылает в Киев своим наместником Дмитра, названного вами, а сам в очень скором времени тоже бежит вслед за Михаилом в Венгрию.
То есть хорошо бы наложить лапу на эту драгоценную вещь, но она как чемодан без ручки с ценным содержимым. Нести тяжело, бросить жалко, что делать непонятно.
В 1240 году пришли монголы, Киев сопротивлялся ожесточенно и героически, но, в общем, силы монголов, как, собственно, и во всем их нашествии, оказались превосходящими и подавляющими.
Ни один из князей не подбросил туда сил.
А некому уже было. То есть нет, ну, в принципе, Даниил, конечно, мог бы направить туда свои войска.
Ну да.
Но войска его осиживались за каменными стенами галицких крепостей, кстати, которые не все монголы смогли взять.
Ну, Кременец не взяли они.
Да, вот. Ну, а сам Даниил, собственно, уже правил путь в Венгрию.
Ну, быстро передвигался в обратную сторону от монголов.
Батый взял Киев, город подвергся жесточайшему разорению. Ну, собственно, осада была долгой, монголы таких ситуаций не любили и мстили за них жестоко. Город действительно был выжжен, разрушен город Владимира целиком, с десятинной церковью, собственно, она не была восстановлена. Софийский собор был разорен.
Так что, чтобы понятно было, дорогие радиослушатели, там фундамент сохранился, самой десятинной церкви нет как нет.
Ну, 17 века ее неоднократно, естественно, раскапывали, там, в 17 веке для обретения мощей, позднее уже и в археологических целях. Но, в общем, да, десятинной церкви нет. Другие храмы и монастыри тоже подверглись жесточайшему разорению. Собственно, значительная часть населения либо разбежалась, либо была истреблена или угнана. Дмитр сам был захвачен в плен, ну и Батый отнес к нему с уважением, даже держал его вроде бы в советниках. Ему, в частности, приписывается то, что он уговорил Батыя уйти с Руси, под тем предлогом, что вот поляки-венгры соберутся силами, и их уже не получится завоевать. Ну, может быть, действительно. Поляки с венграми вряд ли за такой совет были бы ему благодарны, но русский летописец ему за это благодарен.
Ну что же, венграм досталось.
Ну и полякам тоже.
Немножко в сторону от нашего разговора. Битва, знаменитая битва при Легнице.
Да.
Европейцы много раз говорили, вот тут-то мы их остановили.
Да нет, ну где же остановили?
Но похоже, это не совсем так.
Нет, конечно, битва при Легнице была разгромом. Там погиб польский великий князь, там, собственно, полегла значительная часть польского рыцарства.
Немцы?
Ну...
Некоторое количество.
Ну, отдельные авангардные отряды монголов были остановлены в пределах Священной Римской империи в Чехии.
Ну да. Ну, похоже на то, что монголы просто несколько утомились рубить все остальные народы.
Ну и между собой перессорились.
Взяли отпуск себе. А возвращаемся в Киев. Киев лежит в руинах, и он лежит в руинах очень долго. Те, кто проезжает через Киев, передают сведения в очень удрученном тоне.
Киев действительно потерял полностью свое значение. Есть описание, да, и иностранцев, есть, ну, собственно, факты. Митрополит, новый митрополит Руси Кирилл фактически не сидел в Киеве. Он ездил по остальной Руси, в основном на север-северо-восток. Александр Невский, получивший разоренный Киев в качестве своего удела в 1249 году, посмотрел и поехал к себе, попечаловался и поехал к себе в Новгород.
Некоторые специалисты думают, что я вообще не доехал до Киева.
Ну, побывал он в Киеве. Собственно, есть свидетельство в пользу этого, но он...
Не заинтересовался.
Не захотел там оставаться, там негде было оставаться. Собственно, за 3 года до этого город описан, там несколько сотен жителей остается, и пасется скот.
Ну, большая деревня.
Ну, большие руины, среди которых зарождается деревня.
Ну что ж, 13 век – самое несчастливое время для Киева.
Единственное, кто польстился на Киев, ну, теоретически на него продолжал льститься Даниил Галицкий до конца своих дней. Он все-таки претендовал на роль короля Руси, получил корону от римского папы, и, в общем, Киев был логичным дополнением к его короне. Но его борьба с улусником ордынским Куремсой за Киев окончилась тупиком. Позднее галльским князьям удавалось своих кандидатов в Константинополе добиваться, чтобы они становились киевскими митрополитами, но не более. Никакой политической власти над Киевом Галич не осуществлял, и более того, никакой поддержки реальной, материальной митрополитам не оказывал.
Что ж там было-то в Киеве? Митрополиты там не сидели, понятно.
Ну, нет, некоторые пытались сидеть честно.
Но недолго.
Митрополит Максим, например, честно сидел в Киеве, пока в 1299 году в окрестностях города не произошла грандиозная битва между соперничающими правителями Орды.
И тогда он отправился в Владимир.
Да, и как записано в летописи по этому поводу, весь город Киев разбежался.
Вот то, что осталось от города Киева, разбежалось.
Вот. Позднее новый митрополит, галицкий митрополит, победивший тверского кандидата, Петр тоже посидел в Киеве и отправился на северо-восток. В конечном счете он оказался в Москве, как известно. И эта ситуация повторялась раз за разом. На Киев польстились путивльские князья.
Ну, совсем уж мелкие.
Да, с левобережья. Вот они пришли и сели там. На самом деле непонятно, насколько они там сидели, поскольку все сведения очень смутные. Они не попадали в сферу интересов русских летописцев, чтобы о них писать. В основном это поминяки или поздние литовские предания. Ну, а в XIV веке приходит новый завоеватель, литовцы, которые понемногу начинают захватывать сначала киевскую землю, северных ее окраин, ну, а потом добираются уже и до самого Киева.
Ну, что им досталось? Видимо, все та же деревня, только побольше размером.
Ну, насколько побольше, очень сложно сказать. Мы даже не понимаем, когда именно литовцы точно Киев захватили.
Ну, пишут о 1330-х.
Ну, в литовских летописях, созданных в 15-м, а если говорить именно об этих летописях, скорее даже уже в 16 веке, речь идет о битве на реке Ирпени. Грандиозном сражении, эпическом, в котором князь Гедемин разгромил целую коалицию русских и татар. Причем там якобы и волынские князья участвовали, и какие-то там и киевские князья участвовали. И вот после этого он овладел Киевом и посадил там князей гальшанских на княжение. Но мы ничего не знаем из источников 14 или даже 15 века об этом грандиозном сражении. Князья гальшанские действительно правили в Киеве с конца XIV века, на несколько десятилетий позже. Если литовцы действительно очутились в Киеве уже там в 20-30-х годах, ну, есть некоторые косвенные свидетельства в пользу этого, то продержались они там недолго. Но северные окраины Киевской земли они действительно захватили прочно, и вот там Припятское Полесье уже входило в состав Литвы при Гедимине определенно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы идем по долине смертной тени в истории города Киева по XIV веку. XIII был плох, XIV также был неблагополучен, но век через полтора после разгрома времен Батыя в 1240 году Киев начал постепенно восстанавливаться. Что мы знаем? Конец XIII века, начало XIV века, безраздельная власть Орды и претензии сначала Даниила Галицкого, потом Литвы, как бы наложить на Киев лапу. Непонятно, когда это произошло. Ну вот, ко второй половине XV века Литва все-таки постепенно получила себе этот город. А что она, собственно, получила?
Ну, в 1362 году князь Ольгерд завоевывает Киев и Киевскую землю. В 1363 году условно покончил, конечно, не навсегда покончил, с претензиями на нее Орды, разгромив трех ордынских мурз. Часто сравнивают это там с Куликовской битвой, говорят, вот была первая победа Руси над Ордой. Ну, на самом деле, вещи, конечно, несопоставимые.
Некоторые говорят, что Дмитрий Переяславский одержал первую победу над Ордой в 1285 году.
Ну вот, Дмитрий Переяславский хотя бы царевича разбил. Кого там разбил Ольгерд, на самом деле, не очень понятно. Там по одной версии тоже царевичи, и по другой мурз, мы не знаем. Но, во всяком случае, это была явно какая-то локальная победа, может быть, покончившая с Переяславской Ордой, ордынским улусом на Левобережье. Ольгерд понимал значение Киева, прежде всего, как церковной столицы. Для него было важно иметь в Киеве своего митрополита, и он добивался этого, в том числе шантажируя Константинополь тем, что уйдет в католики. В итоге прибыл в Киев, как известно, митрополит Киприан.
Посидел там недолго.
И захотел в приличное место.
Ну, то есть это свидетельствует о том, что Киев все еще деревня и все еще не очень богатая.
Вот, конечно, у Киприана далеко не сразу, как известно, удалось окончательно, по крайней мере, перейти в Москву. Были у него проблемы с... политически с московскими князьями, но вот при князе Василии I в 1390 году это наконец свершилось. К тому времени Ольгерда уже в живых давно не было, он умер в 1378 еще. И, собственно, что происходит с Киевом при Ольгерде? Он начинает, по крайней мере, город восстанавливать, потому что понимает, что престижен город. Ну и, кроме того, из чисто практических соображений нужно было хотя бы восстановить укрепление. Он сажает в Киеве, оставляет в Киеве одного из своих сыновей, Владимира Ольгердовича, который становится родоначальником, ну, можно сказать, последней династии киевских князей. Но тут несколько сложно, потому что сами-то потомки Владимира Ольгердовича действительно считали себя наследными правителями Киева. Но у великих князей литовских на это был взгляд несколько иной.
Посадили вас, ну посидели вы, сняли вас.
Вот да, вы наместники, а не князья киевские. Князья вы, ну вот, слуцкие.
Ну то, что вам издревле принадлежит.
Слуцкие, копыльские, вот это вы князья. А в Киеве вы наместники великокняжеские.
Дали вам побыть по нашему приказу, по нашему же приказу вас оттуда и убрали.
Владимир Ольгердович, правда, был киевским князем и признавался в качестве такового, будучи, естественно, сыном великого князя и поучаствовал в разделе земель после его смерти, но его, в том числе его политические амбиции, привели к тому, что... После его смерти в 1397 году статус Киева резко понижается.
Вот Владимир Альгердович, что он там отстроил? Я знаю, что он пытался выпускать серебряную монету киевскую. Монета была чудовищно безобразной, и видно то, что ремесленники киевские, ну, они существовали, но они были на ничтожном уровне технологий на тот момент.
Ну, да, естественно, на протяжении нескольких поколений южно-русских ремесленников угоняли в Орду. Собственно, те высоты ремесла, которые были в Киеве в 12-м, начале 13 века, давно были забыты.
Ну, что осталось, то осталось.
Вот, некоторые навыки вообще были утрачены для Руси, благодаря ордынскому игу и предшествующему нашествию. Поэтому, да, конечно, у Владимира Ольгардовича с точки зрения ремесла было мало возможностей. Но город, по крайней мере, снова был окружен стенами, снова ожила монастырская жизнь и в Печерах, и в Идубице. Митрополиты, ну, чуть дольше сидели в Киеве.
Прежде чем все равно уехать.
Да. И, в общем, неплохое наследство оставил Владимир Ольгердович наместником своего двоюродного брата Витовта.
Ну, чтобы было понятно, был средневековый мегаполис, потом его убили, потом из этой почвы выросла деревня, потом неглупый князь, заботливый, вырастил из деревни поселок городского типа. Вот поселок городского типа на месте мегаполиса – это, конечно, неплохое наследие по сравнению с деревней.
Ну, поселок городского типа с минимум двумя приличными все-таки монастырями по соседству. Ну, собственно, не по соседству, а вот непосредственно примыкающими, практически входящими в город. С растущими предместьями. Конечно, новое ордынское нашествие, вернее, серия нашествий и там вторжение Тимура, конец XIV века, все это нанесло новый урон киевской земле, но все-таки Киев рос. Потом правили, как я уже упоминал, князья гольшанские. Это были именно наместники Гедиминовичи, не принадлежавшие к правящей династии. Люди, которые были, ну вот по знатности в Литве, стояли сразу за правящей династией. Их надо было из Литвы убрать. Вот их отправили наместниками в Киев. В 1435 году, уже после смерти Витовта, 5 лет прошло, сыну Владимира Альгердовича, Александру или Алелька, как его обычно называли, удалось добиться возвращения киевского стола, ну, по крайней мере, сам он видел это, как возвращение отцовского стола. Юридически великий князь Казимир Ягеллон, двоюродный брат его, и польский король одновременно, помимо того, что великий князь литовский, определил ему это как наместничество. И в дальнейшем вот этот правовой спор, иногда перетекающий в заговоры против великого князя и в опалы с его стороны, между киевскими князьями, которым хотелось видеть себя великими князьями киевскими, и Казимиром, в основном, да, в основном это именно направление Казимира приходится, это продолжалось. На это наслаивалась еще сложная ситуация с митрополией. Уже в начале 15 века удалось не только заполучить в Киев митрополита болгарина Григория Цамблака, но и удержать его там. Проблема была в том, что митрополит он был незаконный. При живом митрополите Фотии московском.
Ну,
юридически не московском, а киевском и всей Руси.
Литве хотелось своего карманного митрополита.
Да. Вторая проблема заключалась в том, что, собственно, в конце правления Алелька Владимировича в Киеве русская церковь стала автокефальной, и началась борьба между униатами, с одной стороны, русским митрополитом Ионой с другой и Константинопольской, возрожденной после захвата Константинополя турками православной Константинопольской кафедрой, патриаршей, за то, чей будет митрополит в Киеве. В итоге, как известно, на 200 лет русская церковь оказалась расколотой, потому что Константинопольский патриарх все-таки утвердил в Киеве своего митрополита. Это, в свою очередь, обязывало князей, конкретно Семена Алельковича, достаточно долго правившего в Киеве, отстраивать город в более приличном виде. Тогда появляется новый собор в Киево-Печерской лавре, начинается восстановление Софийского собора, полноценная, то есть и в принципе город крупнеет и богатеет. Но этот золотой век продлился недолго. Семен, в общем, находился в сложных отношениях с Казимиром. Он и его брат возглавляли оппозиционную партию, опиравшуюся в том числе на православных. И после смерти Семена в 1470 году Киевское княжество было ликвидировано.
Михаил хотел бы удержаться, но Казимир твердо сказал: «Все, этот филиал мы закрываем».
Да, а в 1481 году Киев подвергся новому погрому, на этот раз со стороны крымского хана Менглигирея.
Ну что ж, мне остается задать последний вопрос. Киев, вроде бы возрождающийся в конце XIV-XV веках, Киев, претерпевающий новые варварские нашествия, новые удары, растущий, теряющий, опять пытающийся расти. Что такое Киев XV века по сравнению с Киевом XII века? Условно говоря, а что осталось, или вернее, что выросло заново на этом святом месте?
Конечно, до уровня XII века Киев XV века еще не достигал. Начать с того, что, конечно, политическое значение было совершенно другое. Киев XII века, как бы то ни было, хотя бы номинальной, но столица Руси. Киев XV века – удельный город Великого княжества Литовского, а затем провинциальный центр Великого княжества Литовского. Пусть очень важный провинциальный центр, престижный, но все-таки провинциальный.
То есть, условно говоря, райцентр.
Ну, облцентр.
Ну, да я даже не знаю. Может быть, еще пока и не обл.
Ну, может быть. Нет, но все-таки с точки зрения контроля над православным русским населением, он для Литвы важен. Там сидит митрополит, присылаемый из Константинополя. Но, опять же, митрополит – глава не официальной, не государственной церкви. Церкви оппозиционной, фактически. Литва уже католическая. И, в общем, стремится окатоличить своих русских подданных. Пока еще мирными средствами.
Ну, дайте срок.
Дайте срок, да.
Что ж, дорогие радиослушатели, благодаря просветительским усилиям Сергея Викторовича Алексеева мы сегодня увидели величие Киева, его падение, его попытки подняться и тот уровень, на котором он оказался в конце XV века, когда начинаются долгие военно-политические тяжбы между Московским государством и Литвой. А в этих тяжбах решится судьба Киева. Он вновь, в конечном итоге, станет русским городом уже в 17 столетии. Ну, а пока, вы видите, этот город испытал величие необыкновенное, рухнул в бездну, на месте старого города вырос новый. В 15 веке это в значительной степени катер, выросший на месте крейсера, город-призрак, но имеющий шанс все-таки подняться, если, наконец, эта русская православная область перестанет получать удары извне. А теперь мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам: благодарю за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».